Владимир Набоков. Письма к Вере. Брайан Бойд. Конверты для писем к Вере. «Вчера я видел тебя во сне, будто я играл на рояле, а ты переворачивала мне ноты». Из письма Владимира Владимировича Набокова от 12 января 1924 года. Первое. Ни один из крупных писателей XX века не прожил столько лет в одном браке, сколько прожил Владимир Набоков, и немного найдется изображений, столь наглядно запечатлевших эту многолетнюю семейную идиллию, как запечатлела ее фотография 1968 года, сделанная Филиппом Халсманом. Вера Евсеевна приютилась под правой рукой мужа и смотрит ему в глаза с неизменным обожанием. Первое посвященное Вере стихотворение Набоков написал всего через несколько часов после их знакомства в 1923 году. А в 1976, спустя более чем полвека, он посвятил ей свою последнюю, изданную при жизни книгу. В заключительной главе первого посвященного жене произведения, опубликованной в 1951 году автобиографии, автор обращается к неназванной собеседнице. «Годы гаснут, мой друг, и когда удалятся совсем, никто не будет знать, что знаем ты да я». Эти чувства предвосхищает письмо, написанное почти через год после начала их отношений. «Мы с тобой совсем особенны, таких чудес, какие знаем мы, никто не знает, и никто так не любит, как мы». Письмо от 13 августа 1924 года. Впоследствии Набоков назовет свою семейную жизнь безоблачной. Почти так же он охарактеризует ее в письме к Ирине Гуаданини. Письмо Набокова к Ирине Гуаданини от 14 июня 1937 года, в котором говорится, что 14 лет его брака представляли собой ясное счастье. Коллекция Татьяны Морозовой. С которой у него случится пылкий роман. Год этой связи стал самым мрачным и болезненным в жизни Набоковых, но письма свидетельствуют, что он был исключением. Впрочем, хотя в ранних посланиях Набокова по большей части сияет или проблескивает солнце молодой любви, и эту переписку омрачают заботы, болезни Веры Евсеевны и Елены Ивановны Набоковых, постоянная нехватка денег, нелюбовь к Германии, а также изматывающие поиски убежища для семьи во Франции, Англии и Америке после прихода к власти Гитлера, поставившего под вопрос само существование русской эмигрантской общины, в которой Набоков быстро стал знаменитостью, хотя и продолжал жить очень стесненно. Но сначала Вера Слоним познакомилась с Владимиром Сириным. Этот псевдоним Набоков взял в январе 1921 года, чтобы его не путали с отцом, тоже Владимиром Набоковым, основателем и главным редактором русской эмигрантской газеты «Руль» в Берлине, городе, который в 1920 году стал центром притяжения для русских эмигрантов, покинувших родину после революции. Набоков-младший начал публиковаться еще в 1916 году в Петрограде, за 2 года до окончания школы. Ко 2-му году жизни в эмиграции его стихи уже были признаны такими писателями старшего поколения, как Теффи и Саша Черный. В письмах к Вере Владимир Владимирович и Вера Евсеевна часто раскрываются с незнакомой нам стороны. Их образы оказываются более привычными нам в 1950 году, в середине истории их любви, когда Набоков впервые посвящает свою книгу жене. Посвящение на книге, опубликованной в 1951 году, было сделано в 1950 году. В 1958 году в США выходит «Лолита». В последующие годы там появляется множество переводов, написанных прежде на русском произведении Набокова, равно как и его новых сочинений на английском, романов, стихов, киносценариев, научных статей и интервью, и они тоже посвящены «Ту Вера». На гребне новообретенной славы писателя и его жену фотографируют вдвоем для бесконечных интервью, а история о том, как Вера Евсеевна редактировала и перепечатывала сочинения мужа, водила машину, преподавала, ввела его переписку и деловые переговоры, становится частью набоковской легенды. При этом за вторую половину их совместной жизни, то есть с 1950 по 1977 год, написано всего лишь 5% опубликованных здесь писем. Остальные 95% относятся ко времени намного более сложному, чем последний набоковский период, осененный мировой славой. Евсей Лазаревич Слоним, его жена Слава Борисовна и их дочери Елена, Вера и Софья перенесли много злоключений в Восточной Европе после бегства из революционного Петрограда. Они обосновались в Берлине в начале 1921 года после долгих мытарств в Восточной Европе. Как рассказывала мне Вера Евсеевна, она еще до знакомства с Набоковым прекрасно отдавала себе отчет, насколько он талантлив, хотя и жила в нелитературных кругах среди бывших офицеров. Учитывая, что в Белой армии процветал антисемитизм, это был, пожалуй, несколько неожиданный выбор компании для молодой еврейки из России. Однако собственное мужество Веры Евсеевны, когда она и ее сестры бежали из России, обратило враждебно настроенного к ним белогвардейца в защитника. Кроме того, она уверяла меня, что в Берлине было множество порядочных белых офицеров. Самые первые стихи Набокова, которые она вырезала из газет и журналов, относятся к ноябрю-декабрю 1921 года. Ей тогда было 19, а ему 21. Молодой сирин, уже часто публикующийся в эмигрантских журналах и антологиях как поэт, автор рассказов, эссеист, рецензент и переводчик, всего через год поразит берлинскую эмиграцию своей работоспособностью. В ноябре 1922 у него выйдет перевод романа Ромена Ролана «Кола Брюньон» «Николка Персик». В декабре 1922 60-страничный поэтический сборник «Гроздь». В январе 1923 180-страничный сборник стихов последних лет «Горний путь», а в марте 1923 перевод приключений Алисы в «Стране чудес» Льюиса Кэрролла «Аня в стране чудес». Привлекательную, сильную духом и влюбленную в литературу молодую женщину особенно интересовали романтические обертоны недавних стихов Сирина. 28 марта 1922 года погиб отец Владимира Набокова. И родители Светланы Зиверт дали согласие на его помолвку с этой жизнерадостной красавицей, несмотря на то, что невеста была моложе жениха. 17 лет против его 23. Стихи, которые он писал Светлане в первый год знакомства, составили его поэтический сборник «Гроздь». Однако 9 января 1923 года ему объявили, что помолвка расторгнута. Она слишком молода, а он, поэт, имеет недостаточно определенные виды на будущее. Если после встречи Набокова со Светланой стихи лились, то после их расставания они хлынули бурным потоком. В следующие месяцы в эмигрантской прессе появился целый ряд стихотворений, посвященных любовной утрате. В марте Сирин опубликовал «Жемчуг». «Посланный мудрейшим властелином страстных мук изведать глубину, я сошел в свою глухую муку, я на дне, но снизу сквозь струи, все же внемлю шелковому звуку, уносящейся твоей ладьи». И в каком раю впервые прожурчали? Вставали за разлуками разлуки, и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты, и вновь я обречен из вечной муки твоей неуловимой красоты. А 6 мая в «Руле» вышло самое откровенное «Бережно нес». «Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то в локоть толкнул, проходя, сердце на камне упав, скорбно разбилось на песни». Однако стихотворение «Я Индии невидимой владею», написанное в тот же день, что и «Бережно нес я», и опубликованное 8 апреля, свидетельствовало о перемене в душе поэта. Поэт-повелитель воображения, он был готов начать все заново, предлагая вызвать из небытия все сокровища мира для новой царевны, пока оставшейся незримой. Скорее всего, царевна приметила и это обещание, и намек на окончание любовной драмы в другом, написанном в тот же день стихотворении. Как бы то ни было, 8 мая 1923 года, через 2 дня после публикации «Бережно нес я», Вера Евсеевна Слоним явилась к Владимиру Набокову незнакомкой в черной орликиновой полумаске, которую отказалась снять. Сам Набоков впоследствии вспоминал, что они познакомились на эмигрантском благотворительном балу. Руль, печатавший подробную хронику событий русского Берлина, упоминает о единственном благотворительном бале, состоявшемся в ту пору, а именно 9 мая 1923 года. Тем не менее, Набоковы всегда отмечали день первой встречи 8 мая. Когда я процитировал Вере Евсеевне рассказ мужа об их знакомстве, записи в его дневнике о том, что 8 мая для них особенный день, а потом сообщение в руле о благотворительном бале 9 мая, она ответила: «Неужели вы думаете, что мы не знаем, в какой день познакомились?» Но Вера Евсеевна умела скрывать истину. «Многое из того, что знаем ты да я, нам неведомо», и на эмигрантском благотворительном балу она обратила на себя внимание Владимира Сирина, однако не сняла маску. По мнению любимой сестры Набокова Елены Владимировны Сикорской, Вера скрыла лицо, чтобы ее изумительная, хотя и не беспримерная красота не отвлекла поэта от других ее уникальных достоинств. Отзывчивости к поэзии Сирина, она запоминала стихотворение после двух прочтений и поразительной духовной созвучности его стихам. Они вместе вышли в ночной Берлин, гуляли по улицам, восхищались игрой света, листьев, теней. Через день или два Набоков, как было запланировано, уехал на юг Франции работать на ферме, которой управлял один из коллег его отца по крымскому временному правительству 1918-1919 годов. О поездке он условился заранее в надежде, что перемена обстановки облегчит скорбь по погибшему отцу и боль от разрыва со Светланой. 25 мая с фермы «Домен де Бульо» под Сальепон близ Тулона Набоков написал Светлане последнее запретное прощальное письмо, полное страстных сожалений, словно бы само расстояние, разделяющее их, давало ему на это право. Неделю спустя он посвятил новой возможности, открывшейся в его жизни, следующее стихотворение. «Встреча. И странной близостью закованный». Александр Блок. Тоска и тайна, и услада, как бы из зыбкой черноты медлительного маскарада на смутный мост явилась ты. И ночь текла, и плыли молча в ее атласные струи той черной маски профиль волчий и губы нежные твои. И под каштаны, вдоль канала, прошла ты искоса маня, и что душа в тебе узнала, чем волновала ты меня. Или в нежности твоей минутной, в минутном повороте плеч переживал я очерк смутный других неповторимых встреч. И романтическая жалость тебя, быть может, привела понять, какая задрожала стихи пронзившая стрела. Я ничего не знаю. Странно, трепещет стих, и в нем стрела. Быть может, необманной, жданной ты, безымянная была. Но недоплаканная горесть наш замутила звездный час. Вернулась в ночь двойная прорезь твоих непросиявших глаз. Надолго ли? Навек? Далече брожу и вслушиваюсь я в движение звезд над нашей встречей. И если ты — судьба моя, тоска и тайна, и услада, и словно дальняя мольба, еще душе скитаться надо. Но если ты — моя судьба. Молодой поэт уже знал, что девушка, выбравшая столь странный способ знакомства, читает все его произведения. Он отправил новое стихотворение в руль, и 24 июня оно было опубликовано. В определенном смысле с него и начинаются письма Владимира Набокова к Вере Слоним. Внутри общедоступного текста заключен тайный призыв к тому единственному читателю, которому могло быть известно, какое прошлое описано в стихотворении и какое будущее оно предвосхищает. Как Набоков отзывался на смелый отклик новой знакомой на сердечные терзания, вычитанные ею в недавних стихах Сирина, так Вера с присущей ей смелостью откликнулась на его поэтическое приглашение. В течение лета она отправила ему на юг Франции не менее 3 писем. Эти письма не сохранились. Всегда тщательным образом оберегавшая личную жизнь семьи, она уничтожила все свои послания к Набокову, которые смогла обнаружить. Поэтому нельзя сказать наверняка, стало ли ее первое письмо ответом на публикацию встречи в руле. Однако вся логика их романтических отношений указывает именно на такое развитие событий. 8 мая она явилась ему в маске и могла решить, что увлечение ею было мимолетным. Прочитав встречу в руле от 24 июня, Вера получила возможность убедиться. Он хочет, чтобы она знала, какое произвела впечатление и какие затеплила надежды. Если Вера Евсеевна отправила письмо Набокову почти сразу после прочтения встречи, то он, возможно, ответил на ее первое послание еще одним, сочиненным 7 июля стихотворением «Зной», где он намекает на желание, пробужденное в нем жаром южного лета. Стихотворение пропитано не только полдневным зноем, но и жаром влечения. Никогда раньше не публиковавшееся оно было адресовано одной единственной читательнице. Набоков уже знал, что она умеет читать и понимать его поэзию, но вот сможет ли она почувствовать и разделить его желание? Не отослав его в Берлин немедленно, Набоков получил от нее еще не менее 2 писем и 26 июля сочинил стихотворение «Зовешь», а в деревце гранатовом совенок. Впервые опубликовано «Набоков В. Стихи», страница 112. После этого всего, за несколько дней до отъезда с фермы, он отправил ей свое первое письмо, вложив в него оба поэтических ответа. «Вот тебе стихи». Письмо начинается с приметной отрывистостью, без обращения. «Не скрою, я так отвык от того, чтобы меня, ну, понимали, что ли, так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось, это шутка, маскарадный обман. А затем, и вот есть вещи, о которых трудно говорить, сотрешь прикосновением слова их изумительную пыльцу. Мне из дому пишут о таинственных цветах. Хорошая ты, и хороши, как светлые ночи, все твои письма». Набоков продолжает послание с уверенностью. «Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить об оттенке облака, о пении мысли». И прежде чем предложить Вере Евсеевне свои стихотворения, заканчивает словами. «Таким образом, в Берлине я буду 10 или 11. И если тебя не будет там, я приеду к тебе. Найду». Отсюда, то есть от первого письма Владимира Владимировича к Вере Евсеевне, и следует продвигаться вперед в хронологическом порядке, сопоставляя письма с их жизнью и любовью, с их миром, чтобы в конце пути разобраться, в чем же исключительность этой переписки и что она может нам сказать о Набокове, человеке и писателе. В конце лета 1923 года Набоков нашел Веру Евсеевну в Берлине. Она сняла маску, а вместе с ней отбросила все свои опасения. Как и другие бесприютные юные влюбленные, они еженочно бродили вместе по вечерним улицам. Единственное письмо этого периода, датированное ноябрем 1923 года и отправленное из одного конца русского западного Берлина в другой, отражает интенсивность их раннего взаимопонимания, накал их первых разногласий. В конце декабря 1923 года Набоков отправился с матерью, младшими братом и сестрами Кириллом, Ольгой и Еленой в Прагу. Там Елена Ивановна Набокова могла получать ежемесячное пособие как вдова русского ученого и писателя. В период этой ранней, продлившейся несколько недель разлуки, Владимир писал о сосредоточенной работе над своим первым большим произведением, пятиактной пьесой в стихах «Трагедия господина Морна». О впечатлениях от Праги, глядя на замерзшую Волтаву. По белизне этой с одного берега на другой проходят черные силуэтики людей, похожие на нотные знаки. Так, например, фигурка какого-нибудь мальчишки тянет за собой значок диеза — санки.
Письмо от 8 января 1924 года.
И о том, как страшно ему не видеть любимую чуть ли не целый месяц. Они воссоединились в Берлине в конце января 1924 года и вскоре стали считать себя помолвленными. Когда в августе Набоков уехал, чтобы провести 2 недели с матерью в тихом местечке Доброжиховице под Прагой, первое свое письмо к невесте он начал так. «Моя прелестная, моя любовь, моя жизнь, я ничего не понимаю. Как же это тебя нет со мной? Я так бесконечно привык к тебе, что чувствую себя теперь потерянным и пустым. Без тебя, души моей, ты для меня превращаешь жизнь во что-то легкое, изумительное, радужное. На все наводишь блеск счастья».
Письмо от 13 августа 1924 года.
Их свадьбу, которая состоялась в Берлине 15 апреля 1925 года, предвосхищает несколько столь же вдохновенных коротких записок. Вот, например, полный текст одной из них. «Я люблю тебя. Бесконечно и несказанно. Проснулся ночью, и вот пишу это. Моя любовь, мое счастье».
Письмо от 19 января 1925 года.
Набоковы зарабатывали по большей части преподаванием английского языка.